Когда Мишка с Туробоем въехали на лесную дорогу и Нинея навесь скрылась за деревьями, староста резко расслабился, утер рукавом лицо и шумно вздохнул.
«Фух, парень, учить тебя воевать и то легче».
«Учить?» — изобразил удивление Мишка.
«А ты думал, я сюда ради этой бабищи притащился? Да все, что я ей сказал, она не хуже меня знает. А силой покрасоваться, так это отрокам твоим пристало. Я для таких игрищ стар уже. Просто Леха уже отчаялся тебя отучить все только разумом понимать. Вреден разум в бою, медленный он. Тело само все делать должно по велению души горящей. Почуял разницу? Вижу, что почуял. Меч у тебя в руке, как живой, играл. И много в тебе тогда разума было».
«Я как-то и не подумал».
«И не надо».
Аристарх решительно рубанул ладонью в воздух.
«У настоящего воина, когда требуется, тело само думать может. Зрение, слух, обоняние, осязание. Ему все, что надо, говорят. Разуму к этому добавить нечего, а оружие само свое дело знает».
«Какая же война без ума?»
«Война с умом, а поединок должен быть только на чувствах и навыках, чтобы оружию не мешать». «Что, не понял?» «Ну, как тебе объяснить?» «Ну-ка, скажи, почему у Георгия Победоносца на иконах лик скорбен?»
«Блин, опять поехали. Жрец, то есть не жрец, а потворник, кажется, а на христианские иконы ссылается».
«Ну, потому что Георгий великомученик...»
«Дурак!»
«Лик скорбен, потому что Георгий не убивает змея, а казнит. Не сам решил, а приказано ему зло покарать. Не он приговор вынес, воля Божья». «Так и воин, настоящий воин, не след ему одновременно судьей и вершителем быть. Настоящему воину власть дана узреть зло, под какой бы личиной оно ни крылось, и приговор ему вынести, а оружие сей приговор исполняет. Но для этого оно живым должно быть, а такое бывает только в руке истинного воина. А еще его смущать ничего не должно. Воин решил, оружие исполнило, и ответ за это не на нем, а на воине». «Если же у тебя в руке мертвое железо, то все на тебе, и каждый раз раздумывать надо. Как да что, да не убей, да куда железо направить, да как самому уберечься, да много чего. А если ворог, сирич, воплощение зла, прямо перед тобой, то думать некогда. Понял?»
«Вроде бы.
Ни хрена ты не понял. Пока. Но начинаешь понимать. Ничего, выучим».
Как ни странно, но староста ошибался. Еще там Михаил Ратников познал чудо отношения к автомату Калашникова, как к живому существу. И самое поразительное, Калаш на такое отношение отзывался. Сам бы не ощутил, не поверил бы, но ощутил и был при этом трезв и в своем уме, а позже, в конце 90-х годов, не единожды слышал рассказы о том, что есть, оказывается, и молитва Калашу. Правда, содержание молитвы никто из рассказчиков не приводил. Разговор, как правило, сводился к тому, что там, в Чечне, молиться некому. Все предано и все продано, а против Аллах Акбар только калаш и помощник.
«Скажи-ка лучше», — прервал Мишкины воспоминания староста, «а чего это ты такое сотворил, что та соплюшка в раз увяла, да все себе под ноги косилась, будто что-то там такое бегает или ползает?»
«А вот его...» Мишка вытащил из-под сумка бронзового лиса. «Между нами бегать заставил. В одну сторону обычный лис бежал, рыжий, а в другую вот такой, бронзовый, только размером с настоящего».
«Хо-хо, силен!»
Аристарх выставил в улыбке зубы из-под усов.
«Это ты и ловко!»
«Да не в моей силе тут дело, дядька Аристарх, а в их чувствительности. Ты-то вот ничего не увидел, да и они... Не знаю, видели ли лиса, или как-то иначе ощущали».
«Старуха точно видела, да и девка, наверное, тоже. Хороший тебе оберег Настена дала, и попользовался ты им правильно».
«Почему Настена? Это у меня не от нее, а с Куньевского капища».
«Ядрен дрищ».
Брови Аристарха изумленно взлетели вверх.
«Так ты сам не знаешь, что это за зверь?»
«Откуда? Отец Михаил о таком не рассказывал, а больше никто».
«Ну, это ж... я даже и не знаю».
Аристарх возмущенно шлепнул себя ладонью по бедру.
«Да разве ж можно так? Ты о чем своей головой книжной думаешь? Неизвестную вещь с собой таскать, да еще пользоваться ей».
«Ну, почему же неизвестную? Мне Нинея объяснила, что есть 12 зверей Велеса. Лис, медведь, рысь.
Что?
Аристарх прямо на глазах начал опять превращаться в туробоя.
Велесов звериный круг? Да ты хоть знаешь? Да не знаешь ты ни хрена, ядрен дрищ. Не 12 зверей в круге, а 13. В середине круга змей. Сам Велес.
Вших! Меч старосты вылетел из ножен, и Мишка невольно зажмурился и отшатнулся. Староста, видимо, на автомате, хитрым воинским приемом, швырнул солнечный зайчик с клинка ему прямо в глаза.
«А ну, бросай эту пакость! Бросай, я сказал! Да не на земь, а на меня, вот сюда!»
Приказ был отдан так, что не подчиниться было невозможно. «Чак!» Хоть и не ходил сейчас староста с сотней в походы, но в молодости, видать, был лихим рубакой. Впрочем, чего еще ждать от друга детства, действительно, искуснейшего мечника Корнея? Разрубить на лету бронзовую фигурку — это надо было суметь. Хотя уверенности в том, что это у Аристарха получилось, не было. Слишком быстро все произошло. Лиса было откровенно жаль, однако переть против правил, которые сам толком не знаешь, но, видимо, очень серьезных правил, было глупо и опасно. Все, на что осмелился Мишка, так только отметить в памяти место, где последний раз мелькнул в траве бронзовый блеск. Потом можно будет сюда вернуться и поискать.
«Вот так-то!»
Аристарх, не глядя ловко, кинул меч в ножны.
«Ну, подтирка Велесова, как обошла тебя, дурня! Знать бы раньше, так она бы у меня окорач уползла, если б жива осталась. Вернуться, что ли?»
Аристарх начал придерживать коня, похоже, всерьез собрался поворотить назад.
«Ты не почуял, волхва на тебя через него давила?»
«Волхва, не знаю, но сам лис меня починить пытался». Мишка решил хотя бы внешне принять правила игры. Может, по приказу волхвы, а может и сам по себе.
«И что?»
«А ничего. Я ему такую зарубку на загривке поставил. Враз ручным сделался. Ты думаешь, почему он у меня так послушно под ногами туда-сюда бегал? Я, может быть, много чего не знаю, но куклой ничьей не буду. На это у меня сил и разумения хватит».
«Ишь ты, не будет он. Сам не заметишь, как оседлают».
Говорил-то Аристарх тоном ворчливым, но вот выражение лица у него тону никак не соответствовало. Староста внимательно настороженно всматривался в своего ученика, словно спрашивая.
«Что ж ты за парень такой, окормля?»
«Ну что ж, впредь тебе наука». «Ладно, возвращаться? Плохая примета. Поехали».
«Дураломы! Козлодуи! Драть вас не передрать! Вы что себе возомнили, соплячье племя? Думаете, вам мечи навесили, так вы уже и полными ратниками заделались? Величаться перед отроками надумали, перед девками гоголем ходить? Щенки макрожопые!»
Корней драл глотку так, будто перед ним стояли в строю сотни воинов, хотя на самом деле на его перекошенную яростью рожу испуганно пялились лишь две шеренги опричников. Да еще Аристарх с Мишкой сидели в седлах чуть в сторонке.
«Товарищей своих по боевому походу обижать? Урядникам грубить? Я вас уму-разуму научу, только сопли на версту во все стороны полетят!»
Дед встретил вернувшихся из Нинейной Веси возле моста через крепостной ров уже верхом. Вид имел сердитый и, перекрикивая топот копыт по настилу моста, скомандовал.
«А ну все за мной, задрыги гребаные!»
Развернул коня и двинулся в сторону стрельбища.
«Шевелись, ядрёна матрёна!»
Правда, была при этом у Корнея маленькая заминка, ровно настолько, сколько понадобилось, чтобы кинуть на Аристарха вопросительный взгляд и получить такой же безмолвный ответ, которого Мишка не видел, потому что смотрел на деда. Впрочем, догадаться было нетрудно. Корней интересовался итогами визита к волхве, а Аристарх, видимо, его успокоил. На стрельбище Корней приказал опричникам спешиться, построиться, и началась ругань, поначалу не имевшая никакой информативной нагрузки, но потом, сквозь перлы ненормативной лексики, начала проглядывать причина воеводского гнева. Похоже, кто-то, а может и не один человек, нажаловался воеводе, что опричники, опоясавшись мечами, загордились и начали вести себя неподобающе отрокам, находящимся в обучении. Мишка прекрасно понимал, что иначе и не могло быть. Ребята участвовали в реальных боях, видели и кровь, и смерть, свою и чужую, познали вкус победы и обрели вожделенные воинские пояса. Не могло это не сказаться на их поведении и самооценке, да и на психике тоже. Взять хотя бы атаку конницы у Яруги. Устоять, когда на тебя прут галопом конные копейщики, да не просто устоять, а удачно отстреляться. Какая дикая нагрузка на подростковую психику и какая победа над собой. Бесследно такое не проходит. Тем более не мог пройти бесследно обряд удара милосердия, а через него десятник Егор провел всех опричников. Ну и посвящение в Перуново братство, совершенно недвусмысленное выделение опричников из остальной массы отроков, тоже не хухры-мухры. Конечно же, после такого первые два десятка младшей стражи стали поглядывать свысока даже на тех, кто участвовал вместе с ними в походе за болото, но мечей не удостоился, а уж на остальных соучеников так и вовсе поплевывали. Разумеется, все это было достаточно наивно и почти безобидно по сравнению с тем, чему Мишка сам был свидетелем во время срочной службы в Советской армии, и вообще не шло ни в какое сравнение с дедовщиной в армии российской. Но пресекать это следовало в корне. Во-первых, потому что младшая стража не была армией мирного времени, и конфликты между отроками могли самым фатальным образом сказаться на их боеспособности. Во-вторых, потому что все это приходило в вопиющее противоречие с насаждаемой в младшей страже идеей воинского братства. А еще Мишке было чрезвычайно любопытно, какие рецепты противодействия дедовщине имеются у сотника латной конницы, который, по идее, ни с чем подобным сталкиваться в своей практике был не должен. Начал дед с того, что увел опричников из крепости в такое место, где никто посторонний их не увидит и не услышит, значит, не хотел позорить ребят при всех. Продолжил погорынский воевода тоже вполне тривиально, громкой руганью. Начал он бодро и энергично, но довольно быстро выдохся и сейчас, было понятно, выдавал заключительные аккорды. Мишка, будучи уверенным, что этим не закончится, приготовился наблюдать продолжение воспитательного процесса.
«Сейчас посмотрим, как вы врученным вам оружием пользоваться способны!»
Многообещающе завершил Корней свой монолог.
«Вон учебные мечи лежат, разбирайте!»
Дед спешился, велел подать ему деревянный меч, а опричникам приказал выстроиться в очередь. Дальше началось избиение. Первый из проверяемых не успел сделать вообще ничего, получив удар по пальцам, сжимавшим рукоять учебного оружия. Если бы не латная рукавица, пальцы были бы раздроблены, а так он лишь выронил меч и согнулся, прижимая пострадавшую руку к животу. Вторая жертва сотника Корнея успела прикрыться щитом и получила удар по ноге, заставивший шлепнуться на землю. Третий опричник, видимо, решил, что лучшая оборона – нападение, за что и поплатился. Корней легко парировал его выпад, а потом, ухватив за бармицу, слегка повернул шлем на голове у отрока. И как воевода умудрился заметить, что подбородочный ремень не затянут как следует? Сдвинувшаяся полумаска закрыла парню обзор, и он остался стоять, слепо размахивая руками. Дурак дураком. В том же духе показательное выступление и продолжилось. Не просто избиение неумех, а еще и с элементами издевательства. На 16 человек дед потратил примерно минут 10, и то только потому, что один из отроков, пользуясь увечьем сотника, скакал вокруг него козлом, не давая к себе приблизиться. В конце концов и он, допустив промах, получил по зубам краем собственного щита. Дойдя до конца очереди, дед остановился и с преувеличенным удивлением громко спросил.
«И ты туда же?»
Последним в очереди стоял Мишка, ответивший деду так же громко, чтобы слышно было всем.
«Мои люди дураками выставились, мне и ответ держать!»
Рассчитывать на победу было просто смешно, продержаться некоторое время, не теряя достоинства, реальных шансов было мало. Оставалась только надежда на то, что дед из педагогических соображений не станет работать в полную силу, чтобы не подрывать авторитет боярича в глазах подчиненных и на только что полученный в линейной весе урок. Мишка слегка пригнулся и скользящими шажками пошел вокруг деда, выдерживая дистанцию, а сам отчаянно пытался воспроизвести ощущение боевого транса, в который он окунулся под воздействием Аристарха Турабоя. Нет, не получалось, помнить помнил. А вот воссоздать? Корней, слегка склонив голову на бок, с интересом наблюдал за внуком. Подождав, пока Мишка задействует подсветку, встанет так, что солнце окажется у него за спиной, а тень вытянется в сторону сотника, Корней одобрительно кивнул и тут же нанес удар, от которого Мишка хоть и прикрылся щитом, но вынужден был отшагнуть назад, чтобы сохранить равновесие. Сразу стало понятно, давать внуку послабление дед не намерен. От следующего выпада Мишке удалось увернуться, еще один удар он опять принял на щит, но неудачно. Пришлось превращать падение в кувырок назад. Подняться Мишка не успел, дед уже навис над ним, и уйти от удара удалось только кувырком вправо. Получилось неожиданно удачно. Открылась возможность для атаки, Мишка воспользовался ей и, непонятно как, лишился оружия, словно по собственной воле вывернувшегося из его руки. На этом можно было бы и заканчивать, но уроки Алексея не пропали даром. Как в руке оказался кистень, Мишка не понял и сам, да и не до того было. Левая рука слушалась плоховато, но прикрыться щитом все же удалось, а ремешок кистеня захлестнул крестовину дедова меча. Мишка что было силы рванул ремешок на себя и полетел на землю. Дед спокойно выпустил оружие и двинул раскрытой ладонью в латной рукавице прямо в полумаску Мишкиного шлема. Поражение было полным и несомненным, но опричники почему-то разразились радостными воплями, словно их боярич забил гол в решающем матче футбольного чемпионата. Мишка, правда, воспринимал это все смутно. В голове гудело, перед глазами мелькали искры. Привел его в себя голос деда, уже успевшего вернуться в седло.
«Тихо! Слушать сотника, разъявы! Молчать!»
Дед дождался, пока установится тишина, выдержал длиннющую паузу и продолжил уже спокойным голосом.
«Но поняли, какова ваша истинная цена? Что с вами может сделать воин, пусть даже и увечный? В другой раз в сторонку отводить не стану, а наоборот, позову девок и у них на глазах вас измордую».
«А стоит ли возиться, Кирюш?»
— подал голос молчавший до сих пор Аристарх.
«Может быть, выгнать их к чертовой матери?»
«Да нет, Аристаша, кому они нужны, пусть даже и опоясанные? Сам же все сейчас видел. Ни один десятник их к себе не возьмет. И слабые еще по малолетству, и навык иной, нежели в ратнинской сотне. А переучивать хуже, чем заново учить».
Приподнявшись на стременах, Корней окинул взглядом не на шутку перепуганных опричников и, снова перекосившись лицом, заорал.
«Слыхали? И не надейтесь, что мы шутим или просто пугаем. Нигде, кроме младшей стражи, вы не надобны. А что с изгоями бывает, вы и сами знаете. Так что держаться вам за младшую стражу надо, как за мамкину титьку. Без нее вы никто и ничто. Если же вы думаете, что вам воинские пояса дадены за доблесть, так нет. Если думаете, что их для вас Михайло добыл, заклад выиграв, тоже нет. Они вам в наказание даны».
Если до этого момента Мишка, в общем-то, ясно понимал, что и зачем делает дед, то последняя фраза поразила его не меньше, чем всех остальных присутствующих.
«В наказание за то, что вы боярича Михаила и наставника Андрея одних под вражьими стрелами бросили. А я вас с ним послал для того, чтобы вы его оберегали, как и надлежит простым воинам своего начального человека оберегать».
Это была явная несправедливость. Но Аристарх молча кивнул, подтверждая сказанное Корнеем, а Мишка просто не решился вставить слово поперек.
«Вот для чего вас воинское братство и приняли», — продолжал дед, — «что для ратника обережение своего начальника не добрая воля, а обязанность. Может так статься, что вскоре нам опять в бой идти, а посему запомните, если с Михайлой что случится, никому из вас не жить». «Больше от вас толку пока никакого нет. Если вы с этой обязанностью не справитесь, то более вы мне нужны не будете. Раз опоясанных воинов в холопство возвращать нельзя, то наказание будет вам одно — смерть!»
Корней немного помолчал, оценивая впечатление, которое его речь произвела на опричников. Впечатление было сильным. По виду отроков было понятно, что в угрозу они поверили всерьез.
«Вот так!» «Учеников в воинскую школу мы и новых набрать можем, а боярич Михаил у нас один».
Дед неожиданно запнулся и поправил сам себя.
«Старший из бояричей. Братья Михайлы, неважно, по крови или через святое крещение, тоже бояричи, и если кто из вас им сгрубит или ослушается, велю старшему бояричу наказывать за это жестоко, вплоть до лишения живота».
Дед обернулся к Мишке.
«Понял меня?»
«Так точно, господин воевода».
И не жалеть. Парочку зарежешь, остальные умнее станут. А теперь пошли вон, недоноски.
И вот тут-то Мишка в очередной раз убедился, что месяцы учебы не прошли для отроков зря. Вместо того, чтобы бегом рвануть от грозного рыка воеводы, опричники шустро выстроились в колонну по два и, повинуясь командам Степана, печатая шаг, лихо промаршировали мимо воеводы в сторону канавязи. Универсальный комментарий Корнея явно имел одобрительную интонацию.
«Вот тебе и кем. А представьте себе, сэр Майкл, что оружие у вас в руке играло бы так же, как в те несколько секунд, когда вы были под воздействием господина бургомистра. Вот бы шоу устроили, пацаны бы уссались от восторга. Конечно, лорд Корней и тогда бы победил, но... А вообще-то не факт, он-то на протезе, а у вас подвижность и глазомер усилились бы, будь здоров. Неважно, главное, надо учиться входить в боевой транс, а научиться этому можно только у Аристарха. Увы, но если даже другие это и умеют, тот же Алексей, например, то обучить этому искусству, видимо, очень сложно, а Аристарх обучить может. Но вместе с этой наукой придется осваивать еще кучу мистических прибамбасов из арсенала жрецов Перуна. Ну, будем считать это платой за учебу, да и не бывает информации лишней. Сами же поняли, сэр, что разобраться в некоторых обстоятельствах без знания этих самых прибамбасов невозможно. Из задумчивости Мишку вывел зверь, пихнувший его мордой в спину. Мол, долго еще тут торчать будем, хозяин, с утра же, не жравши. Действительно, они остались на стрельбище одни. Опричники убрались первыми, за ними, стремя в стремя, последовала сладкая парочка, Корней и Аристарх. Судя по жестам, староста как раз живописал воеводе, как между ним и Нинеей бегал бронзовый лис. «Прости, зверюга, задумался, сейчас поедем. Тебя покормить надо, а опричникам разъяснить, что лорд Корней говорил, что при этом имел в виду, что на самом деле думал и какие выводы из всего вышеперечисленного надлежит сделать. А то запугал старый хрен детишек. Зарезать, не жалеть. Он же на самом деле добрый. Ну, почти. Опа, поехали». Заниматься разъяснительной работой Мишке не пришлось. Судя по жизнерадостному ржанию опричников, столпившихся у конюшни, кто-то уже взялся поднимать их угнетенный выступлением господина воеводы морально-политический дух и... Разумеется, это был начальник тыла Илья. Пережидая очередной взрыв смеха, он смачно откусил кусок морковки, целый пучок которой держал в руке, пожевал, жмурясь, как кот, а потом продолжил. «Это еще что?» А вот был случай. Пришла как-то к добродеи молодая баба и жалуется, что мужди к ней охладел. Так, мол, и так. Лягухой обзывает, глаз, говорит, у тебя рыбий. И ни любви, ни ласки от него ни по будням, ни по праздникам. Прям беда. Добродея ее спрашивает. Бьет? Та отвечает. Бывает, и иногда да и то. Как-то без интересу вроде как работу исполняет. Даже обидно. Да, говорит добродея. Беда у тебя тяжкая, но помочь ей можно. Научу я тебя наговору чудесному, всю холодность мужнюю, как рукой снимет. И лупить тебя будет от всего сердца, и все прочее творить станет от всей души, пламенно. Слушай и запоминай, слова там такие. Я женщина слабая, беззащитная, меня всякий обидеть может. Запомнила? Повтори. Ну, та повторила, а добродея сердится. Да не так, дура. Это со страстью говорить надо, даже не говорить, а кричать, чтобы со слезой, со злостью. Ну, представь себе, ты мужняя жена, а всякий обидеть может. Разве же это жизнь? Мучились они, мучились, наконец сказала бабенка все, как надо. А теперь, бедолага, запоминай самое главное. На каждое слово этого наговора должен приходиться один удар скалкой. Вот так.
Я женщина слабая.
Илья запищал женским голосом и принялся наносить удары зажатым в кулаке пучком морковки. Господи, знал бы Антон Павлович, из каких глубин веков пришли к нему эти слова. Слова волшебного наговора заимствованы из рассказа Антона Павловича Чехова «Беззащитное создание».
Ну, бабюшка от такого обалдела слегка и спрашивает добродею. Почему скалкой? Ну, не скалкой, так вальком или рубелем. Да что ж у тебя дома снасти нужной не найдется?
На крайний случай можно и поленом, только гляди, чтобы не очень занозистая попалась. И лучше бы не при детях, они у тебя хоть и малые совсем, но смотреть на такое им не надо».
«Да нет, матушка добродея, почему бить-то?»
«Так по мужу, почему же еще-то?» Проходит, значит, дней 10 или 12, и приходит та бабешка к добродее в другой раз.
«Спасибо, матушка добродея,
по гроб жизни благодарна тебе буду, вот прими подношение от всей души». А сама прям цветет. Щеки румяные, глаза блестят, тело так и играет, на шее следы от поцелуев страстных. Правда, под глазом синяк слегка прихрамывает и вроде как тревожится о чем-то.
«Ну что, помог тебе наговор чудесный?»
«И еще как помог, матушка добродея. Такие страсти, такие страсти. А любимся как?» Спальную лавку напрочь расшатали, другую ставить пришлось. На сеновале все сено разворошили, в кладовке полку со стены оборвали, на огороде пугало повалили.
«Это что ж, ты везде снасть горячительную разложила, даже на огороде?»
«Да нет, матушка добродея, я уж и так без снасти приспособилась, голыми руками».
«Ага, это ты молодец, умница. А глаз-то муж подбил?»
«Нет, матушка добродея, свекор, я вот как раз из-за этого у тебя еще совета спросить хочу. Опасаюсь я. Такое дело, понимаешь? Пошла я вчера свекра со свекровью навестить. Все честь по чести. Пирожков напекла, в корзиночку сложила, платочком накрыла. Прихожу, здороваюсь, а свекор меня тут же у порога укорять начинает, что где с мужем непотребство творим, шум, гам, соседям спать не даем. Я слушала, слушала, а потом вдруг как закричу: «Я женщина слабая, беззащитная, да хрясь свекрой корзинкой по башке». Ну, свекор-батюшка, дурного слова не говоря, развернулся, да в глаз мне как... Очнулась, сижу на полу, в голове звон, одним глазом ничего не вижу, в руке от корзинки одна ручка осталась, а вокруг пирожки раскиданы. Смотрю уцелевшим глазом на свекра и вдруг замечаю, что он не старый еще совсем и как мужчина очень даже завлекательный. Вот я и опасаюсь, мне завтра в церковь на исповедь идти, а вдруг отец Михаил меня тоже укорять начнет, а я, как со свекром, начну ему объяснять, что я женщина слабая, беззащитная, подсвечником или там еще чем, что под руку подвернется. А потом вдруг он мне тоже завлекательным мужчиной покажется. Во-первых, зашибить могу, отец Михаил-то хлипкий совсем, а во-вторых, грех-то какой. Илья подождал, пока опричники отсмеются, потом строго оглядел их всех по очереди и вывел мораль своей басни. «Так вот и вы, ребятушки, с даденными вам мечами, наподобие той бабешки со скалкой, всякие пределы и приличия позабыли. А воевода Корней Агеич вас, как свекор-батюшка ту дуру, поучил. И он прав, потому что, во-первых, зашибить кое-кого с дуру можете, а во-вторых, грех-то какой. Гордыня, мать вашу, в маковку».
Вечером Мишка собрал личный состав трапезной на вечернюю сказку. В последнее время это мероприятие перестало быть ежедневным. То после занятий с Алексеем Мишка иногда не мог ни ногой, ни рукой пошевелить, то еще что-то мешало. Но хотя бы трижды в неделю Мишка лекцию устраивал. Очень уж любили эти мероприятия курсанты. Напряженки с темами не было. Для нинейного контингента можно было повторять уже рассказанное первому набору. Ребята слушали повторы с не меньшим удовольствием. Сегодня, после утренней экзекуции, визита к Нинее и воспитательного избиения опричников Корнеем, настроение было, мягко говоря, пасмурным. Да еще и мать, приведшая в трапезную девок, шепнула, чтобы рассказал что-нибудь душевное. Плюс ко всему, среди слушателей впервые присутствовали дед, Бурей и Аристарх.
Душевная ей, и это после всего, что сегодня произошло.
«Именно, сэр, именно. Очистите-ка душу классикой».
«Какая, к черту, классика?»
«Нет, ну, просто охренеть можно. Прямо-таки пресловутая многопартийность. Христос, Перун, Велес, Макош. И все, блин, нацелились на монопольное право руководить перспективным кадром Мишкой Лисовиным. Заделаться через это в будущем партией власти, а остальных, разумеется, к ногтю. Да и еще Аристарх ядрен дрищ со своим мужским шовинизмом нарисовался. Индикатор, блин, формирование жестко патриархального общества на могиле пережитков матриархата, туда его в архетип. Папочку Юнга, дедушку Фрейда и мать их шизофрению фон Паранойя с племянничком Ницше.
Курсанты повесили на стену коровью шкуру с картой мира. В зале наступила тишина, а Мишка все еще не знал, что будет рассказывать. Дверь отворилась, и тихо проскользнув в трапезную, рядом с девичьей компанией пристроилась Юлька. И сразу же тема для вечерней сказки пришла сама, словно подсказанная кем-то со стороны. «Душевная вам? Ну так полюбуйтесь, что с детьми бывает, когда взрослые и умные промеж себя грызутся». Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Мишка повернулся к карте и ткнул пальцем в сапог Апеннинского полуострова. Верона находится здесь. Можно было, конечно, и не указывать географическое место событий, но Мишке нужна была пауза, потому что наизусть он трагедию «Ромео и Джульетта» не знал. Дальше пошла проза пересказа своими словами, но публика внимала, немало не беспокоясь по поводу стиля изложения. В очередной раз подтверждалось ранее сделанное открытие. Классика есть классика. Шекспир, как выяснилось, захватывает воображение слушателей XII века так же, как и Пушкин. Некоторое время Мишка вообще не смотрел в зал, углубившись в процесс воспроизведения сюжета в собственном изложении. Потом пошло легче, и он начал поглядывать на слушателей, убеждаясь, что слушают его внимательно, только в тот угол, где сидела Юлька, он смотреть избегал. Во-первых, в поле зрения в этом случае обязательно попал бы Бурей, что запросто могло сбить с настроя. Во-вторых, Мишка и сам не знал, почему. Впервые он глянул на лекарку, когда дошел до сцены в саду Капулетти, и стихи вспомнились сами собой. «Но что за блеск я вижу на балконе? Там брежет свет. Джульетта, ты как день! Встань у окна, убей луну соседством. Она и так от зависти больна, что ты ее затмила белизною». И сразу же исчезла куда-то злость на многопартийцев. Рассказываемое вдруг приобрело совсем иной смысл, а аудитория куда-то исчезла. Осталась только она. Как она слушала, не имея ни малейшего понятия ни об Италии, ни о роскошных дворцах итальянской знати, она всем своим существом была там, под бархатным южным небом, среди пышной зелени дворцового сада. Это она стояла на балконе, это к ней были обращены слова. «О, милая, о, жизнь моя, о, радость!» Стоит, сама не зная, кто она. Губами шевелит, но слов не слышно. Пустое существует взглядов речь. Стоит одна, прижав ладонь к щеке. О чем она задумалась украдкой? О, быть бы на ее руке перчаткой, перчаткой на руке. Мишка готов был поклясться, что еще несколько секунд назад он не помнил ни одной из произносимых сейчас строк и смог бы лишь пересказать их смысл своими словами, неизвестно с какой степенью достоверности, но сейчас... Проговорила что-то. «Светлый ангел, во мраке над моей головой ты реешь, как крылатый вестник неба». Кажется, он пропускал реплики Джульетты, но существует взглядов речь. Какая Джульетта, когда на него смотрела Юлька? «Меня перенесла сюда любовь. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все, и потому, что мне твои родные? Они тебя увидят и убьют. Твой взгляд опасней 20 кинжалов. Была бы ты тепла со мной, а если нет, предпочитаю смерть от их ударов, чем долгий век без нежности твоей». Сбоку от Юльки раздалось громкое сопение. Бурей дрых. Волшебство пропало, Мишка вздохнул, мать угнулся про себя и снова перешел на прозу пересказа. «Нет, дед прав, именно этого урода я и грохнул. Не знаю как, не знаю когда, но... Сей зверь примерский, порождение темных сил, подобный образам ужасным Босха, повергнут будет мною без пощады, и мой клинок упьется его кровью. Прости мне, Господи, столь кровожадные намерения, блин!» Слушали хорошо. Аристарх пригорюнился, подперев щеку кулаком. Дед время от времени разглаживал усы, заметно для глаза сдерживаясь, чтобы не прерывать Мишку своим «хе». Мать, возможно, из-за того, что на нее все время косился Алексей, смотрела в пол, а Анька рдела под пламенными взорами Николы. Кто-то из курсантов сидел, приоткрыв рот, а кто-то не менее пламенно, чем Никола, поглядывал на девок. Поначалу эти взгляды не оставались без внимания, но в конце повествования дамский контингент дружно принялся утирать слезы и хлюпать носами. Отец Лоренцо тайно венчал Ромео и Джульетту, кормилица клялась былой невинностью, Тибальд убивал Меркуцио, а Ромео – Тибальда. Джульетта сначала закидывалась наркотой, а потом закалывалась кинжалом. Зараза Буридрих так сладко, что даже становилось завидно. Столь безмятежно может спать только обладатель кристально чистой совести и непоколебимого душевного спокойствия. Хорошо хоть не храпел. А повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете. Перевод Пастернака. Произнеся последние слова, Мишка умолк, а в трапезной еще некоторое время висела тишина. Очень не хотелось орать «Встать! Выходи строиться на вечернюю поверку!» Раньше, еще в той жизни, сцена свидания Штирлица с женой в 17 мгновениях весны казалась Мишке чрезмерно сентиментальной и затянутой. Но сейчас, после того, как он смотрел на Юльку, а она на него, действительно существует взглядов речь. «Митя, командуй!»
«Школа, встать! Выходи строиться на вечернюю поверку!»
Говор, шарканье ног, звук отодвигаемых лавок. Юльки на прежнем месте уже не было, она сидела у самого выхода и ушла одной из первых. Неожиданно рядом раздался голос сестры Машки.
«Минь, ты видел, как Никола на Аньку пялился? И она на него, а мама хочет нас в Туров везти, за бояр замуж выдавать. Как же они тогда?»
«Откуда я знаю?» — Мишка пожал плечами. «А ты-то чего так волнуешься?»
«Ну, ты же сейчас сам рассказал. А вдруг они тоже?»
«Вот и рассказывай вам сказки. Глупости это все. Отец Михаил, не отец Лоренцо, он на Николу епитимию наложил, так что ничего, кроме взглядов. Иди, на построение опоздаешь». Машка засеменила к выходу, по пути испуганно шарахнувшись от вскинувшегося со сна Бурея.
«Да, а ну как и правда хватит ума по Шекспиру поступить. Нет, для Аньки это все игрушки, а вот Никола... Влип, парень, можно только посочувствовать. Ядрить вас всех в кандибовер мне бы ваши заботы, а то Нинея, Настена, две равноуважаемых семьи, прибыли в Погорынские селения, их поделить спокойно не смогли и не хотят унять волжбы творения. Мишаню любят дети главарих». Он обручен с боярышней с детства. Неясно нам, кто победит из них в борьбе за погорынское наследство. Кометь, трагедь, магия. Добавить соли и перцу по вкусу, кипятить на медленном огне.